«Личные деньги».
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Ну и что? Через некоторое время мы будем говорить, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Монсон. Надеюсь, что это время наступит, потому что Депардье все-таки по-русски так и не заговорил. Хотя, с другой стороны, он и стал депутатом. Думаю, что Депардье мог сразу претендовать на должность, ну, по крайней мере, члена правительства Российской Федерации. И, может быть, для этого ему не нужно было бы знать русский язык, потому что чем меньше понимаешь, тем лучше себя чувствуешь. Вот я прослушал, так сказать, волнующее, очень полезное для многих людей сообщение о простатите. Ну, у кого с чем ассоциируется, конечно. У меня ассоциируется с сегодняшним именинником. Сегодня у нас день рождения выдающегося российского политического деятеля. Не надо мне здесь писать. Вот не надо мне здесь писать, не надо глумиться. Это действительно выдающийся политический деятель современной России Дмитрий Анатольевич Медведев. У него сегодня день рождения. Так и хочется ему в связи с этим пожелать, как он нам пожелал в лице крымских пенсионеров, счастья, здоровья и денег нет, но вы держитесь там, в этой далекой, несчастной, никому вероятно, из них неинтересна Россия. Ну вот хотелось бы, чтобы ему тоже пожелать, можно было держаться там где-нибудь и без денег, но не получается. Вместе с тем Дмитрий Анатольевич Медведев добился выдающихся успехов в своей жизни. То, что он занимал должности президента, занимает премьера, это все детали. Он действительно добился потрясающих результатов. Вот просто подумайте, вот просто вспомните. Ведь никто из вас не вспоминает, не помнит, что этот человек был пропагандистом, как говорят компьютерные хулиганы, албанского языка. То есть чудовищно искаженного русского языка, мерзительно искаженного до степени неузнаваемости, которым некоторое время малолетние хулиганы общались в социальных сетях друг с другом. Потом им это наскучило, но Медведев это вполне серьезно пропагандировал. Это был человек, который в бытность свою президентом, не хотелось говорить «продал» или «предал», ну, отдал на растерзание Ливию. А нашего посла в Ливии, который обратил его внимание на то, что вообще так не надо, выгнал с треском и с позором. Это человек, который фантазировал со временем, почувствовал себя властелином времени и менял время в Российской Федерации. Причем, поскольку в школе учился, судя по всему, не очень хорошо, менял время так, что по опросам, три четверти граждан России, по крайней мере, участников опросов, регулярно испытывали большие проблемы с тем, чтобы уснуть, и с тем, чтобы проснуться. И так несколько лет подряд. И вообще-то говоря, наверное, это была одна из серьезных причин, почему он не пошел на второй срок. Потому что эти люди бы ему продолжение этого глумления не простили. Он себя достойно вел в начале грузинской войны, когда фашистский режим Саакашвили попытался осуществить геноцид южных осетин и начал убивать наших миротворцев вместе с мирными жителями. Но потом ему позвонил президент Саркози, и наши танки остановились, чуть ли не на окраине Тбилиси. До сих пор никто не знает, что сказал Саркози, но, наверное, что-нибудь существенное, может быть, даже что-нибудь про деньги. И поэтому и в результате этого сегодня мы имеем враждебную, а не дружественную Грузию. И мы имеем запертую Армению. И мы имеем не транзит через Закавказье из России в Иран, а мы имеем транзит через Закавказье в обход России. Всего, что только можно себе вообразить. А Дмитрий Анатольевич Медведев, в конце концов, как руководитель правительства, был инициатором грандиозных преобразований социально-экономических, которые сейчас продолжают ронять рейтинг власти и создают перспективы ее демотивации. Вот. Я надеюсь, что Дмитрий Анатольевич Медведев встретит день рождения достойно и не будет по итогам этого празднования исчезать, как это только что случилось, на 2 или 3 недели. Так и хочется сказать, Дмитрий Анатольевич, не надо исчезать на 2 или 3 недели. Пожалуйста, исчезните навсегда, мы вам будем очень благодарны. Вы сделаете очень большое и полезное дело для России и войдете в историю нашей страны, как, может быть, вначале крайне неудачный, но на завершающем этапе по-настоящему искренне великий государственный деятель, который сделал, принес нашей стране колоссальную пользу. Я понимаю, конечно, что мы ничего хорошего от этого человека, скорее всего, не дождемся, и надежды на чудо, они есть, надежды на чудо, они не обоснованы. И мы еще поговорим сегодня про его замечательную политику. Но, естественно, что самые яркие события связаны, слава богу, что не связаны ни с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, это интервью, которое дал Петров, чуть не сказал Петров и Васечкин, Петров и Баширов, госпоже Симоньян. Понятно, что Запад на это не отреагирует. Западу нужно, так сказать, нас клеветать, лить на нас грязь. И пока мы обтекаем, пока мы не даем сдачи, пока наше Министерство иностранных дел работает так, что, в общем, напрасно я Дмитрия Анатольевича Медведева, так сказать, вспомнил ему его действия, потому что наше министерство, по-моему, намного хуже. Вот. Но, тем не менее, они сказали несколько интересных, важных, существенных вещей. Они действительно выглядели плохо на камере, на камеру, действительно, и выглядели неубедительно. Но вы знаете, это люди, судя по всему, совсем не публичные и занимающиеся не очень публичными делами, потому что торговля вот этими вот товарами для фитнес-индустрии малыми партиями, обычно эта торговля осуществляется как бы дистрибьюторами, которые покупают на складах в России. А на склады в России возятся все это не в сумках, вот, а, так сказать, достаточно большими масштабами. Поэтому возможно, что это люди, которые продают товары фитнес-индустрии, ну, такие, которые, скажем, корректно сертифицированы не во всех странах мира и не во всех странах, которые участвуют в этих поставках. Тогда понятен их, так сказать, внутренний ужас перед открытостью. Потому что если вы там покупаете в какой-нибудь стране что-то, что, скажем, сертифицировано в России, но не сертифицировано в той стране, или наоборот, у вас могут быть большие проблемы просто по факту вашего существования. Это первое. Второе. Вот знаете, вот я сейчас сижу, на меня смотрят здесь три камеры. Но поскольку я в кадре с 90-го года, это уже 28 лет. Я к этому привык, я умею это не замечать. Но я молю Бога, что нигде, ни в каком архиве не найдется одна из моих первых съемок, скажем, одна из первых трех лет моих съемок. Потому что когда перед вами стоит камера, а ведь вас затягивает в этот объектив. Вот большая профессиональная камера отличается от маленькой любительской. Вот это вот жерло, это дуло, оно на вас смотрит. И в это жерло вы проваливаетесь, и вы теряете дар речи. Вы не то, что дар речи теряете, вы утрачиваете возможность соображать, у вас мысли спутываются в голове. Вы испытываете животный ужас перед этой чернотой, которая на вас смотрит. Я не преувеличиваю. Если где-нибудь в архивах обнаружится какая-то из моих первых записей, вы знаете, по итогам этой записи можно будет совершенно спокойно делать вывод о том, что я там истребил 70 тысяч красногвардейцев, которые поляки захватили в плен по итогам гражданской войны, уничтожили спокойно и цинично, что я там участвовал в коллективизации, что я участвовал в очернении нашей страны, там, на какой-нибудь, что я вместе с Солженицыным призывал бомбить мою родину. Любое обвинение можно высказывать человеку или подозревать по отношению к человеку, который первый раз сидит перед камерой, потому что он всегда будет выглядеть очень плохо, если, конечно, он не специально подготовлен. И это еще одно доказательство, потому что если бы эти люди имели малейшую причастность к тому, в чем их обвиняет Запад, они были бы тренированы, они сидели бы перед камерой как профессиональный журналист, они вели бы себя убедительно, говорили бы недвусмысленно, и придраться к ним было бы невозможно. Ну, еще одна деталь. Они там сказали, что был я в этом Солсбери на самом деле. Вот. Честно скажу, я там был раза три, наверное, потому что это место пересадки с железной дороги на автобус, который идет в Стоунхендж. Всемирно знаменитые эти мегалитические камни древние. Там есть старый Сарум, который на самом деле круче Солсбери. А подробнее об этом расскажу после короткого перерыва. Не переключайтесь.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Личные деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья. Значит, я, вы справедливо мне напоминаете, я забыл указать наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите, звоните, пишите по WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Смотрите нас на YouTube, обсуждайте в его угарном чате. В социальных сетях обсуждать тоже можно, но я напоминаю, что Комитет Госдумы по безопасности только что отклонил законопроект об исключении ответственности за репосты в социальных сетях, то есть за ваши сообщения в соцсетях. Депутаты, в том числе депутат Шаргунов, предлагали заменить уголовное наказание штрафом или административным арестом. Шаргунов и Журавлев — это из КПРФ и из Родины. Потому что, причем отказали, Комитет Госдумы отказал по безумному основанию. Мол, это плохо, не очень внятно написан. То есть эти депутаты Единой России, они даже не подозревают, что их, что они сидят в Государственной Думе, получают зарплаты в много сотен тысяч рублей для того, чтобы прописывать законы. Они просто отказались рассматривать вопрос о декриминализации ваших активности в социальных сетях, а потому что там что-то они не поняли. Так вот, дорогие друзья, будьте крайне внимательны, потому что у нас сейчас репрессии, у нас сейчас идет волна репрессий. Вот в Перми сейчас получил срок человек, Юшков Роман Авенирович, получил 2 года условно с отсрочкой наказания на 2 года, то есть в течение 4 лет он ходит под дамокловым мечом. Он просто описал словами картинку, которая была опубликована в газете «Комсомольская правда». В газете «Комсомольская правда» была опубликована картинка. Сколько каждая из республик Советского Союза производила сама на душу населения, сколько она потребляла. И было видно, что Российская Федерация спонсирует все республики, по-моему, кроме Азербайджана. Ну, Белоруссия чуть-чуть, она, Белоруссия производила примерно столько же, сколько потребляла. Всех остальных Россия спонсировала в рамках Советского Союза. А на самом деле и в рамках Царской России тоже. И человек это просто описал словами. 2 года условно и большое счастье, потому что могли посадить и на 5 лет по-настоящему. У нас сейчас времена репрессий и террора, и люди, которые визжат из каждого утюга в сталинских репрессиях, они делают это просто для того, чтобы отвлечь нас с вами от сегодняшнего уровня защиты наших прав. Потому что при Сталине, скажем, в 40-м году, перед войной, суды вынесли 12,5% оправдательных приговоров. У нас сейчас меньше 0,5%, по-моему. Так что будьте аккуратны, пожалуйста. Понимаете, вот я очень вас прошу. Главное, первое правило любого человека, который работает сейчас в публичной сфере, не навреди. Не как у врача, как у сапера. Возвращаемся к теме. Очень справедливо пишете о Дмитрии Анатольевиче Медведеве. Я забыл многие из его достижений. Да, Дмитрий Анатольевич Медведев. Да, вот сейчас не хотят декриминализовать анекдоты, картинки и репосты чужих публикаций в социальных сетях. А Дмитрий Анатольевич Медведев декриминализовал контрабанду, которая на самом деле является преступлением против государственности. Благодаря ему контрабанда перестала быть уголовным преступлением достаточно давно. Господин Медведев добился введения практически феодальной нормы, по которой за тягчайшее преступление против государства, коррупции со стороны государственного служащего, можно избежать лишения свободы, можно просто откупиться штрафом, можно из тех взяток, на которых вас не поймали, заплатить штраф за ту взятку, за которую вас поймали. Когда наша милиция, тогда еще милиция, не переименованная в полицию, когда наша доблестная, я совершенно не утрирую, милиция захватила 3 общака, нанеся колоссальный материальный ущерб организованной преступности, не могу сказать, что вследствие этого, но как-то волшебным образом вскоре после этого Дмитрий Анатольевич Медведев уничтожил отдел управления МВД по борьбе с организованной преступностью и заставил заниматься борьбой с так называемыми экстремистами. Знаете, у меня ощущение, что все мои родственники старшие были экстремистами. Они воевали с фашизмом. И сегодня господа Медведевы, их бы посадили за экстремизм. Леонид Ильич Брежнев, Никита Сергеевич Хрущев, Иосиф Виссарионович Сталин, все остальные руководители нашей страны рангом поменьше, с очень большим уважением говорили о русском народе. И я думаю, что половину из них нынешние люди посадили бы в тюрьму по 282 статье. И это тоже, на мой взгляд, имеет отношение к достижениям Дмитрия Анатольевича Медведева. О них, на самом деле, можно говорить бесконечно, но я хочу переключиться на более актуальные, более существенные вещи. Возвращаясь к Петрову и Баширову, понимаете, они очень трогательно рассказали про этот собор. Я испытал стыд, потому что я не знал, что там самые древние в мире механические часы, самые первые механические часы на соборе до сих пор ходят. Я не знал высоты этого собора. Более того, я увидел только издали, я внутрь даже не заходил. Потому что есть Стоунхедж, есть старый Сарум. Это место совершенно мистическое, совершенно потрясающее место. Я там испытывал значительно более глубокие и сильные эмоции, чем в Солсбери, чем в Стоунхедже, но это дело вкуса. Но со мной, я думаю, что дополнительный свет на эту историю проливает то, что я сейчас скажу. Со мной в этом самом Солсбери случилось неприятное. Захотел я однажды попить кофейку. И почувствовал себя полным идиотом из фильма «Полицейская академия». Если кто знает, там был такой гей-бар «Голубая устрица». И туда отрицательных персонажей регулярно отправляли, где с ними происходили всякие несчастные случаи. У меня там все было очень хорошо, я действительно попил кофе, но чувствовал себя там не очень уютно, в силу своей недостаточной европейскости. Совершенно я не утрирую это. Так вот, если погуглить, то в городе Солсбери на 45 тысяч населения, только по данным Google, то есть это то, что открыто для всех, 14 гей-баров, 4 гей-клуба и 3, уж извините, БДСМ, это садисты и мазохисты, свингер-клуба. То есть не просто клуб садистов и мазохистов, а клуб садистов и мазохистов, которые еще при этом постоянно и хаотично обмениваются партнерами, если, так сказать, Яндекс правильно перевел название, правильно перевел слово свингер. Понимаете, если у вас действительно такие вкусы, то вам проще сквозь землю провалиться и на костре сгореть, чем объяснять свое поведение. И это полностью, эта гипотеза полностью объясняет все, к чему могут придраться наши рукопожатные сволочи. Вот. И не наши тоже. И я думаю, что нужно просто, так сказать, что называется, успокоиться на эту тему, понять, что человек, который так держит себя перед камерой, не может иметь никакого отношения к спецслужбам, от слова совсем, даже с учетом низкого качества наших спецслужб. Вспомнить все дикие нестыковки, несогласованности, анекдотические ляпы, которые во всей этой английской клевете всплыли. Ну и вообще-то говоря, я хотел бы, чтобы в России завелось какое-нибудь государство. Там хорошее или плохое. Плохое рассматривает граждан как свою собственность. А хорошее рассматривает граждан как своих хозяев, но это не важно. Но представьте себе, что в Советском Союзе, в Советского Союза, я уж не говорю про государство Израиль, а против граждан Советского Союза, Скрипаль старший, хотя предатель, он от гражданства не отказывался, применили химическое оружие в Великобритании, отравили бы их, похитили бы их, не давали бы встретиться. Но Советский Союз, да, он не очень хорошо относился к правам человека, но здесь была бы истерика, и пока эти люди 10 раз подряд под камеру не написали бы письменное отречение в присутствии нашего консульского работника, консульский работник к ним бы стучался. А если бы это случилось с гражданами Израиля, то тогда просто этих самых англичан пропало бы десятка 4 в какой-нибудь Африке центральной. Да еще и офицеров, которые там находиться не должны. Или пропали бы инструкторы, которые, судя по всему, от Великобритании находятся, являются консультантами запрещенного в России террористической структуры ИГИЛ. И меняли бы их на захваченных граждан Израиля. Это касается, кстати, США, где похищено несколько наших граждан. Похищена гражданка России Мария Бутина. По вздорным предлогам после провокаций украдены и осуждены по абсолютно безумным предлогам наш летчик Ярошенко и Виктор Бут, которые держатся в нечеловеческих условиях, совершенно чудовищных, хуже, чем каторжных. И, извините, эти люди еще смеют нам что-то говорить. Они смеют нам говорить только потому, что мы это позволяем делать. Потому что, насколько я могу судить, для нашего государства, вот для всех людей, которых для нас являются таким коллективным совокупным Медведевым, расположенный Запада, даже в условиях холодной войны, развязанной против нас, значительно важнее, чем благо не то, что отдельно граждан, но и всей нашей страны. Потому что даже вы мне здесь пишете, что может быть, действительно Скрипали — это мы. Значит, коллеги, для начала это не то вещество, которое называется новичком. Потому что после этого вещества пострадавших не бывает. Бывают только трупы. Швейцарские химики, которым англичане сдуру отправили все, что у них было, объяснили, что это другое вещество. Картина поражения та же, что у Скрипалей, но производилось это вещество только в Великобритании, только в Соединенных Штатах Америки. То есть, понимаете, это нонсенс, это бред. И наше государство этот бред терпит, выступая, насколько можно судить, на стороне агрессора против нас. И это чудовищно. Мы уходим сейчас на перерыв, он будет коротким. Пожалуйста, не переключайтесь.
Личные деньги с Михаилом Делягиным. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья. Ну вот пишет Евгений из Нью-Йорка. Петров и Башаров – сказочные персонажи, пусть такими остаются. Да нет, это живые люди, мы их видели, их очень и очень и очень жалко. Потому что они попали, как кур во щип, на ровном месте. Может, они в чем-то и виноваты, может, они когда-то что-то там не совсем то куда-то возили. Ну, вряд ли так, но представить себе можно. Но, скорее всего, они просто оказались виновными перед англичанами за свой образ жизни. Я напомню, что в Великобритании гомосексуализм был уголовным преступлением до начала 80-х годов. И люди кончали жизнь самоубийством, у людей сажали, великого математика Тьюринга довели до смерти именно по этой причине. И в заморских территориях Великобритании, на некоторых, в том числе, близких к ней островах, в 2001 году только декриминализировали, так сказать, нетрадиционную ориентацию. В 2001 году. При том, что в Советском Союзе, ну, во-первых, декриминализировали еще до распада Советского Союза это дело, а во-вторых, у нас была Прибалтика, Латвия, Литва, Эстония, в уголовных кодексах которых никогда не было уголовной статьи за гомосексуализм. То есть, пожалуйста, у нас можно было спокойно переехать в другой регион Советского Союза и жить так, как вам нравится, и никто бы вас не преследовал. Ну, смотрели бы косо, да, но тем не менее. И эти люди пытаются, они сжигают животных, так сказать, своих жертв. Они морят животных голодом, животных своих жертв. Они преследуют наших людей, которые немножко странно выглядят, рассказывая нам про права человека. Это мерзость, а мы эту мерзость поощряем. Я напомню, вы правильно мне сейчас напоминаете, десятки граждан Российской Федерации сейчас захвачены на Украине, нацистским режимом Украины, подвергаются невыносимым мучениям. Десятки людей. Мы знаем только Кирилла Вышинского, журналиста, который в тюрьме уже более 100 дней, перенес там инфаркт, и вся эта рукопожатная... Извините, чуть не выматерился в эфире. Вся эта рукопожатная либеральная общественность, все эти общечеловеки с прекрасными лицами считают, что так и надо. Они как в 93-м году считают, что нас с вами нужно убивать, потому что мы немножко не тех взглядов, если судить по их действиям, по их заявлениям и так далее. Хорошо. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. У нас прошел выправить. Слушайте, вы сегодня вместо меня ведете наш эфир. Понимаете, это мне приятно, можно ничего не делать. Вот просто зачитывать, что вы мне пишете. У нас же прошел Восточный экономический форум. Чудесное мероприятие с хорошими результатами. По-честному, хорошие результаты. Я их потом оглашу. Там была масса всяких восхитительных заявлений. И вот, например, мне пишет 4720-й. Сословное общество построено на применении разного права к разным социальным группам. Абсолютно правильно. И этому мешает принцип равенства всех перед законом. Ну, я не знаю, откуда вы взяли такой принцип, если честно. Я когда одному, так сказать, следователю сказал, что есть такой экстремистский лозунг «закон един для всех», хотелось бы из него исходить, вот, он у меня посмотрел, ну, знаете, как-то сумасшедшего просто. Вот. Но тем не менее, сообщение с Восточного экономического форума. Цитирую. «Федеральная служба исполнения наказаний выделит в тюрьмах отдельные блоки для осужденных по экономическим преступлениям», сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена Бориса Титова со ссылкой на его выступление на Восточном экономическом форуме. Это тот самый Титов, который сначала поучаствовал в выборах под лозунгом буддийским «А что Титов?». Все над ним посмеялись. Потом он, значит, пригласил в Россию, по-моему, десяток наших бизнесменов, которые находились в Лондоне, считая себя невинными, хотели вернуться, и тут же пошел вал публикаций от тех людей, которых эти бизнесмены жестоко обманывали и жестоко, так сказать, подводили под монастырь в том числе. Вот. И один из них вернулся, к которому не было претензий, против него немедленно возобновили уголовное дело, которое приостановили специально, чтобы он вернулся. Этот самый Титов теперь хочет, чтобы, значит, богатые люди сидели отдельно. Господин Титов, вероятно, не знает, что они и так сидят отдельно. Что когда сидят очень богатые люди в местах лишения свободы, там, в СИЗО или в колонии, то они как бы не на общих основаниях обычно сидят, а в достаточно комфортных условиях. Ну, вероятно, теперь это будет, как у Пабло Эскобара, пятизвездочные отели со свободным доступом, со свободным обеспечением эскорт-услугами, с лучшими поварами и так далее. Вот такие семизвездочные блоки в тюрьмах, судя по всему. Ну и Восточный экономический форум имел свои позитивные стороны. О них рассказал Трутнев. Это достаточно хороший наш член правительства, достаточно эффективный. Сейчас он был вице-премьером, сейчас он полпред президента в Дальневосточном федеральном округе. За три дня подписали 175 соглашений на общую сумму 2,9 триллионов рублей. В прошлом году сумма была 2,5 триллиона, на первом Восточном форуме 1,3 триллиона рублей. Рост очевидный, да, конечно, это только намерение, и совсем не факт, что это будет выполнено, но и в первый раз это были тоже намерения, так что, в общем, динамика хорошая. 6 тысяч делегатов, 1300 журналистов, больше, чем в прошлом году. Ну, правда, интерес в России к нему упал, насколько я могу судить, так, по сообщениям и всему остальному. Но у нас свои, так сказать, тараканы, свои несчастные случаи, мы о них поговорим. Самая крупная делегация из Китая – больше 1000 человек, из Японии – больше 1500, из Южной Кореи – 335, из Северной Кореи тоже приехали. 340 руководителей иностранных компаний – вот такая изоляция России. Были подписаны соглашения о важнейших проектах. В Находке будут строить завод по производству минеральных удобрений, на Чукотке горнопромышленное предприятие, на Камчатке будут производить сжиженный газ, потому что там хорошее месторождение газа. Дальний Восток будет расти на 6%, и неважно, что будет происходить с остальной Россией. Обсуждается строительство моста на Сахалин. Вот, по-прежнему отношения с Японией достаточно странные. Путин предложил Абе заключить мирный договор. Я не понимаю, зачем нам нужен мирный договор со страной, которая перед нами капитулировала. В общем, никаких вопросов не возникает. Но почему-то нашим чиновничкам это нужно. Японцы отказались от этого. Ну, слушайте, ребят, ну я бы сделал очень просто. Я бы на этих Южных Курилах разместил бы китайские военные базы. Вот просто из принципа. Что если японцы не хотят сотрудничать, пусть там будут китайские военные базы. Да, оружие только наше. Во-первых, пусть они его купят за деньги. А во-вторых, наше оружие нельзя против нас применять высокоточно. Там система свой-чужой стоит, ее взломать нельзя. Пожалуйста. Но если мы не хотим по каким-то причинам там свою армию развертывать, у нас население только 140 миллионов человек, у нас куча конфликтов, пусть китайцы. У китайцев отношения с японцами, ну, лучше, чем у нас с нацистским режимом Украины, но не сильно лучше. Вот. А второе, мы должны получить с японцев деньги за крупнейшее применение бактериологического оружия в истории человечества, которое сегодня продолжается. Потому что клещевой энцефалит возник после того, как японцы у наших границ развернули свои бактериологические лаборатории. И они отказываются представлять, так сказать, штаммы из этих лабораторий, чтобы доказать, что это не их энцефалит, у нас сейчас шествует по всей стране, чуть не до Москвы дошел. Они должны нам заплатить за это применение. Компенсировать весь ущерб и экономике. Потому что колоссальные средства противоэнцефалитная кампания проводится каждый год. и противоклещевая, и людям компенсировать, которые стали инвалидами, и семьям тех, кто погиб, они все это должны компенсировать. С какой стати мы не требуем этих денег с них? Я не понимаю этого. Это вызывает у меня лично просто отвращение к моему государству. Давайте примем еще звоночку. Елена из Москвы, пожалуйста, в эфире.
Здравствуйте. Я благодарна за передачу, благодарна за вашу позицию. У меня экономический вопрос. Подскажите, пожалуйста, что такое продажа долга государства?
Продажа долга государства. Ну, скажем, я взял взаймы, ну, Россия взяла взаймы у Германии денег. Обычно это оформляется, не обязательно договором, это обычно оформляется ценными бумагами сегодня. То есть немцы купили наши ценные бумаги. Иногда бывает прямое кредитование, но обычно чаще купили ценные бумаги. И у них наши ценные бумаги. Эти ценные бумаги – рыночный инструмент. Их можно продать, их можно купить. И немцы смотрят, так, по этим ценным бумагам они должны получить деньги через 10 лет. А им эти деньги нужны сегодня. Что делать? Продать. И они эти ценные бумаги перепродают кому-то другому. Может быть, даже нам продадут. Тоже такое бывает иногда в истории. Вот это называется продажа долга. Это обычно рутинный механизм. Мы с этим сталкиваемся крайне неприятно, когда человек не может расплатиться с банком. Банк его долг продает коллекторам, и дальше начинается то, что мы знаем. Давайте примем еще звоночек. Олег, Вологда. Первый раз звонят из Вологды. Алло. Да, не получилось. Сорвался звоночек из Вологды, но я думаю, что Олег еще дозвонится. И на самом деле потрясающие совершенно высказывания были сделаны на этом Восточном экономическом форуме. То есть вот затмило все. Ну, конечно, на самом деле лучший макроэкономист Российской Федерации, Андрей Ремович Белоусов, ну, в общем-то, сделал такое заявление, после которого не знаешь, то ли стоять, то ли падать. Он сделал заявление, которое я себе, в общем, не позволяю. Цитирую. «Классную систему мы создали, при которой жулики и преступники чувствуют себя комфортно. Незаконным предпринимателям...» Это по нашим, по информационным агентствам. «Незаконным предпринимателям комфортнее, поскольку с ними ничего нельзя сделать. А давление со стороны контроля надзорных органов приходится на работающий в белую бизнес». Понимаете? Конечно, это правда. Но это говорит помощник президента. Это говорит на 18-м году нахождение своего руководителя у власти. То есть, характеризуя таким образом созданную государственную систему, он, по сути дела, жесточайше критикует своего непосредственного руководителя. О том, что это значит, мы поговорим чуть позже, а пока давайте примем звоночек. Вячеслав из Москвы, в эфире.
Добрый день, Михаил.
Здрасте.
Я с вами абсолютно солидарен в непонимании, зачем нам этот мирный договор с Японией. Но ни разу не слышал, чтобы вспомнили об острове, если не ошибаюсь, Хоккайдо, который как вариант был тоже...
Да, это правда. Это
вот
правда.
Сказать, ребята, вот остров Хоккайдо мы вам подарили, так будьте добры.
Да, и это правда, это правда, это правда.
Остров Хоккайдо остался бы
сейчас,
при нас.
Да, остров Хоккайдо действительно входил в состав Российской империи. Северная часть, был даже там пограничные столбы стояли, там была маркирована граница. Для англичан, извините, он до сих пор слабо населен, потому что для японцев там до сих пор слишком холодно. И коренное население Хоккайдо, айны, подвергались в Японии жесточайшим притеснениям, и, по-моему, подвергаются даже сейчас, не потому что они другие, японцы-националисты, а потому что айны, в отличие от русских, помнили, что они были подданными Российской империи, и им в Российской империи жилось значительно лучше, чем под Японией. И за это их, в общем-то, репрессировали достаточно жестоко. И никто из нашего государства не пытался защитить права этих людей. Перерыв будет на новости недолгий. В 14.05 мы возвращаемся. Не переключайтесь. Счастливо.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным.
Гав! Гав-гав!
Чего? Чего тебе?
Тише! Я придумал секретный язык.
А зачем секретный язык? А?
Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с 5 вечера по Москве.
Личные деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья. Действительно, чрезвычайное сообщение, срочное. Даже госпожа Набиуллина по завершению нашей передачи в 15 часов она будет проводить специальную онлайн-трансляцию своей пресс-конференции о судьбоносном решении, которое она приняла. Она повысила, совет директоров Банка России повысил ставку рефинансирования на 0,25% с 7,25 до 7,5%, мотивируя это увеличением риска инфляции. Значит, напоминаю, что по официальным данным, не надо ругаться, это официальные данные, мы понимаем, что к реальности они имеют мало отношения, скорее всего, но Банк России ориентируется на них. Инфляция с начала года составила 2,3%. Да, это больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда она за это же время составила 1,7%, но все равно 2,3% это в пределах статистической погрешности. С начала сентября за первые 10 дней инфляция нулевая. Нулевая инфляция. И вот удалось снизить инфляцию до нуля, реакция Банка России, а мы теперь повысим ставку рефинансирования. Я напоминаю, что официально они держали безумно высокую ставку рефинансирования, которая уничтожала и уничтожает российскую экономику, желая таким образом снизить инфляцию. Они снизили инфляцию, Набиуллина, не стесняясь, говорила, что это сделано при помощи мер, которые ведут к росту обеднения граждан России. То есть мы с вами, то есть государство служит не нам с вами, оно не стесняется сбрасывать нас в бедность и нищету ради того, чтобы нарисовать получше статистический показатель. Но когда инфляция резко замедлилась, в разы, в прошлом году было 2,5% за год, даже меньше, они процентную ставку снижали крайне неохотно, крайне медленно, и она была и остается в разы выше инфляции. Более того, процентная ставка, она выше рентабельности большинства отраслей. То есть кредит запретительно дорог для реального сектора Российской Федерации. Российская экономика этим, по сути дела, уничтожается. И вот госпожа Набиуллина говорит, а мы теперь от политики очень медленного и неохотного, но снижения процентной ставки переходим к повышению процентной ставки. Официальные заявления об инфляционных рисках действительно имеют смысл. С одной стороны, абсолютно безумная политика вела к обесценению рубля. А обесценение рубля всегда ведет к удорожанию импорта и росту цен. И самое главное, правительство Российской Федерации приняло два решения, которые разгоняют инфляцию. Первое решение – это решение так называемый налоговый маневр, в результате которого резко выросли цены на бензин и будут расти дальше, чтоб там эти люди нам не рассказывали. Потому что это осознанная политика, насколько я могу судить, правительства Медведева. Делать нефть и бензин запретительно высокими на внутреннем рынке России, чтобы цивилизованным странам, где гнездятся глобальные спекулянты и которым служат, так сказать, российские либералы, доставалось больше ценного сырья. Второе — это решение о повышении ставки НДС с 18 до 20%. Сделано это, насколько я могу судить, в интересах организованной преступности, потому что себестоимость операции по уклонению от уплаты НДС довольно высокая, оценивается она в 10 процентных пунктов, то есть повышение с 18 до 20% ведет к увеличению прибыли организованной преступности с 8 до 10 процентных пунктов и, соответственно, на четверть выше повышается их прибыльность. Это, как многие другие действия господина Медведева, насколько я могу судить, сделано в интересах организованной преступности. Побочные следствия – неизбежно повышение инфляции, потому что рост налогов, естественно, перекладывается на потребителя, на нас с вами, при помощи роста цен. То есть этот инфляционные риски взялись из действий самого государства. Но за это должна платить Российская Федерация, безусловно. должен платить реальный сектор, должны платить ипотечники, должны платить те, кто берет потребительские кредиты. Потому что я напоминаю, что очень многие кредиты, для юрлиц практически все, для физлиц многие, там ставка не фиксирована, там она привязана к ставке Банка России. Так что это повышение означает, что очень у многих произошло удорожание их кредитов в один день, сегодня. Так что вы будете платить больше, дорогие коллеги. Если вам не повезло. Но это имело другие последствия. Резко укрепился рубль. Было 68,5, стало 67 рублей 58 копеек. То есть на 92 копейки почти на рубль доллар снизился. С точки зрения, так сказать, абстрактных представлений о национальном престиже, это хорошо. Но теперь экспорт будет менее рентабелен, импорт будет более рентабелен. На самом деле это решение принято было для того, чтобы облегчить финансовую спекуляцию. И ничего больше. Дело в том, что осуществляется так называемый carry trade, когда западные финансовые спекулянты покупают рублевые ценные бумаги, получают по ним проценты в рублях и эти проценты обменивают на валюту. Получают там 7-8% в годовых в валюте. Если рубль укрепляется, еще больше, прекрасно себя чувствуют. В этом году у нас было две волны ослабления рубля, и, соответственно, упали прибыли этих финансовых спекулянтов. Ну и, кроме того, Соединенные Штаты Америки повышают ставку рефинансирования, и разрыв между доходностью американского рынка и российского снижается. То есть зарабатывать на России становится не очень интересно. И люди в России, которые обслуживают интересы финансовых спекулянтов, естественно, из-за этого переживают, тоскуют, чувствуют себя плохо. Ну и повышение ставки рефинансирования, оно, конечно, очень болезненно бьет и по банку, и по российской экономике, и по населению, даже по российским банкам. Но оно позволяет сказать, а вот у нас теперь рубль укрепился, все будет хорошо, с одной стороны. А с другой стороны, оно позволяет поддержать западным спекулянтам достаточно высокие прибыли. Так что эта вещь совершенно осмысленная, осознанная. Говорить, что Набиуллина глупая, нельзя. Она просто, у нее просто другая система мотивации. Она служит, не, на мой взгляд, не России, а совершенно другой системе интересов. Вот. Вы справедливо отмечаете, что в Соединенных Штатах Америки отменили рабство только в 2013 году. В Миссисипи только в 2013 году последним из всех штатов ратифицировало эту поправку. Вот, высказывайте предположение, что 2,9 триллиона рублей, на которых заключили соглашение на Восточном экономическом форуме, это эскорт-услуги, ну извините, это перебор. Я сам люблю пошутить, но, по-моему, это перебор, это слишком много. Давайте примем звоночек. Давай, Дима, с Подмосковья, мы вас слушаем.
Да, добрый день. Вот, Михаил, как раз вот по текущему вашей теме, а неужели наше правительство, будь оно патриотичным, особенно Центробанк, не может создать такую комбинацию искусственную, соровскую, чтобы игрой рубля на понижение, на повышение наказать спекулянтов раз и навсегда, опустить их так финансово,
понял, да,
чтобы они больше носа на нашу территорию не казали?
Спасибо большое. Это делал, так делал господин Геращенко. Не имея вообще никаких резервов, он достаточно жестко противодействовал спекулянтам. Но вы сказали ключевую фразу, если предположить, что российские власти служат России. Вы знаете, политика русских властей не позволяет, российских, не позволяет сделать такое, на мой взгляд, совершенно нелепое предположение. Ну, просто она, это предположение, что наши экономические власти служат России, полностью опровергаются экономической политикой этих властей. Возвращаясь к Белоусу, вот еще раз, вы говорите, что он никого не критиковал, он просто констатировал факт. Конечно, он констатировал факт, но этот факт является результатом не ельцинщины, не гайдаровщины. Он является результатом 18 лет нахождения у власти непосредственно руководителя, помощника российского президента господина Белоусова. Человек говорит, классную систему мы создали, ну, с иронией классную, при которой жулики и преступники чувствуют себя комфортно. И незаконным предпринимателям комфортнее, поскольку с ними ничего нельзя сделать, а давление со стороны контрольно-надзорных органов приходится на работающий в белую бизнес. Все, точка. Такая констатация факта, которая хуже любого обвинения. И после перерыва, который будет коротким, я расскажу конкретное подтверждение этой восхитительной истории из Курска. Не переключайтесь. Это смешно. Ну, скорее страшно, но мы же предпочитаем смеяться, а не плакать. Поэтому посмеемся. Перерыв будет коротким.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным.
Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
«Личные деньги».
Да, ведь вы правильно мне пишете сейчас здесь. Чего я действительно ругаю? Гайдара, Чубайса. Ну, украли люди страну у нас с вами. Ну, украли. Ну и что? Они не воровали у нас 5 лет жизни, как сейчас. Они украли там материальные ценности. Ну, в фигуральном смысле слова выражаясь, да? Уровень жизни. Очень много людей погибло из-за либеральных реформ. Но, вы знаете... Вот так вот откровенно 5 лет жизни, как в ходе пенсионной реформы, они и не воровали, да. Действительно, как сейчас было сказано, на пенсию по интернету, только забыли уточнить, что на 5 лет позже. Но возвращаясь к истории, которую я хотел рассказать применительно господину Белоусову. Иллюстрация того, что он действительно сказал правду. Значит, в городе Курске нашел человек клад монет. 260 старых золотых монет в 3,5 миллиона рублей был оценен. Как честный человек, да, я не привожу, так сказать, из обесцененной лексики синонимов этого слова в нынешней России. Как честный человек принес это в полицию. Полиции сказали, обязательно отдадим. И пошли, как говорила госпожа Собчак, по нецензурному российскому адресу из 3 букв половина посередине буквы «У» в суд. Суд признал эти монеты культурно-исторической ценностью. Причем, как часто бывает, с нарушением всех и всяческих норм. Потому что, как сообщается, эксперт суда не имела права судить о том, является та или иная вещь культурно-исторической ценностью или нет. Она не была сертифицирована и прав таких не имела. При этом монеты вроде бы были самые обычные, судя по всему, николаевские червонцы. То есть их было, ну... Так, мы их печатали миллионами, и культурно-исторической ценности они не представляют. Но, тем не менее, даже в этом случае заявитель должен был получить половину стоимости клада. Клад хранился на складе вещественных доказательств МВД. Потом Гохран с этого склада его забрал и повез в Москву. В Москве этот клад, наконец, вскрыли и обнаружили там вместо монет 3 гаечных ключа и 1 степлер. Как я понимаю, человек, который нашел 260 золотых монет, теперь может претендовать на 1,5 гаечных ключа и 1,5 степлера. Ну, естественно, Следственный комитет возбудил уголовное дело по хищению и так далее. Я просто обращаю внимание, что ценности хранились либо на складе вещественных доказательств Министерства внутренних дел, либо они были похищены сотрудниками Гохрана. Либо-либо. Ну, может быть, еще судейские приложили руку, пользуясь тем, что они, по сути дела, неприкосновенны. Вот. Вот это государство, которое построено. Это государство, которое нас сейчас сажает в тюрьмы за неправильный лайк, за картинку, за рассказанный анекдот в интернете. Так что господин Белоусов прав, но речь-то о другом. Господин Белоусов крайне аккуратный, внятный, разумный и неэмоциональный чиновник, который к своей нынешней должности шел крайне долго, крайне тяжелой дорогой, и он собирается идти и дальше. И если он сейчас такие вещи говорит про жизнь, то есть, по сути дела, про своего непосредственного руководителя, это значит, что у нас действительно, как говорят ученые и политологи, пошел транзит власти. И у нас сейчас для аккуратных, размеренных, исполнительных, крайне тщательно взвешивающих каждое свое слово и боящихся риска чиновников, президент уже не является абсолютным и безусловным авторитетом. Вот это заявление Белоусова свидетельствует о глубочайших тектонических политических изменениях внутри нашей системы. Да, вы правильно пишете, что раз в 100 лет происходит смена власти у нас, у американцев, просто бывают большие землетрясения, просто неохота в них попадать. Пусть даже они происходят и достаточно редко. Но на самом деле не только Белоусов отличился совершенно фантасмагорическим заявлением на этом экономическом форуме. Заявление сделал потрясающий господин Орешкин, который сказал, что вот ослабление рубля, а рубль долетал до 70 рублей 60 копеек 11 сентября. Так вот, ослабление рубля вызвано оттоком капитала, что абсолютно правда. Он только забыл сказать, что отток капитала вызван в значительной степени политикой правительства, в котором он является министром экономического развития. Потому что если страна не занимается развитием, то, соответственно, и деньги уходят из этой страны. При этом господин Орешкин, да, нас всех запугивают, что у нас резко вырос отток капитала. За 8 месяцев, по оценкам Банка России, он составил 26,5 миллиардов долларов и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на более чем на 10 миллиардов долларов. Но приток-то валюты в страну из-за дорогого импорта тоже резко вырос. Он как бы положительный сальдо счетов платежного баланса выросло с 19 до 69 миллиардов долларов. То есть он увеличился на 50 миллиардов долларов, и отток капитала вырос только на, если грубо, то на 16, а международные резервы выросли на 36 миллиардов долларов. То есть как бы этот отток капитала не страшен, потому что международные резервы выросли значительно сильнее, чем этот отток. И это нужно было виртуозным образом управлять валютным рынком, чтобы такой небольшой отток капитала на фоне колоссального притока привез к ослаблению рубля. Давайте примем звоночку. Не расслышал. Владимир из Москвы, пожалуйста, вы в эфире.
Михаил Геннадьевич, вот такой вопрос. Вот в комментариях к визиту Лаврова в Японию было написано: товарооборот за прошлый год 18 миллиардов 300 миллионов, а вложения в нашу экономику всего за прошлый год 18 миллионов. В 2012 году было 750 миллионов. Это вообще ничто, это в ларек можно столько вложить. Спрашивается, а на что надеется вообще Япония? То как бы было, так сказать, витало в облаках. Они нам деньги, инвестиции, мы им острова. А тут они, получается, по два раза в год абы приезжают. Ну, это как по нахалке, что ли, да, и все. А вопрос у меня такой. Насколько известно, в Китае большинство предприятий это ли смешанные предприятия, или с участием западного капитала?
Уже нет.
Уже нет?
Уже нет.
Так вот, все-таки торгуя с Китаем, мы торгуем именно с Китаем, или через Китай мы как бы торгуем и обогащаем Запад, потому что там большинство предприятий все-таки...
Нет, значит, действительно, многие предприятия, которые находятся в Китае, высокотехнологичные особенно, они принадлежат Западу, и Китай получает только заработную плату, скажем, со стоимости iPhone он получает там 4% добавленной стоимости добавляет только, и, соответственно, 4% стоимости iPhone он получает. Но он при этом ворует технологии и развивает эти технологии. И с iPhone он получает 4%, а с аналогов, которые он производит, он получает 100%. Так что мы торгуем с Китаем, на самом деле. Что касается японцев, ну, вы знаете, они видят государство, которое не защищает своих граждан. Оно видит государство перед собой, которое растаптывает свою экономику, которое уничтожает свой народ, который осуществляет террор в отношении своего народа, насколько я могу судить. А как можно уважать такое государство? Они ведут себя как последние наглецы. И мы же их до сих пор не окоротили. Они 30 лет хамят, а мы 30 лет утираемся. Так что они правы в этом отношении. Давайте примем еще звоночек. Владимир из Волгограда, будьте добры.
Я в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте,
Михаил Геннадьевич. С удовольствием слушаю у вас в эфире. И много возникает вопросов. Ну, в частности, почему нельзя увязать цены с НДС?
Что то значит увязать цены с НДС? Цен,
увеличение НДС.
Вы знаете, на самом деле происходит обычно по-другому. Когда государство повышает налог на добавленную стоимость, увеличиваются налоговые платежи, и предприниматели увеличивают на соответствующую сумму, которую не дают государству, цену товаров. Так вот, возвращаясь к Орешкину, он сказал потрясающую вещь. Он сказал, что как бы реальная цена, на которую нужно ориентироваться, это 50 рублей за доллар. Вы знаете, действительно, реальный курс, который... Я готов согласиться с тем, что из экономических факторов, сугубо экономических, макроэкономических, реальный курс, который должен быть, это 50 рублей за доллар. Но реальный курс отличается от теоретического качеством государственного управления. И разница между 50 рублями, названными Орешкиным на Восточном экономическом форуме, и 70 рублями 60 копейками, как это было 11 сентября, или 67 рублями с половиной, это разница эффективности управления господ Орешкиных, Набиуллиных, Медведевых и прочих. Вот это цена, которую мы платим за их, с моей точки зрения, глупость и неадекватность, ну а с точки зрения нашего политического руководства, высочайшую эффективность. Поэтому у меня предложение, раз господин Орешкин так ориентируется на эти 50 рублей за доллар, и как бы подтекст такой, что если вы покупаете доллар дороже, то вы будете в убытке. Помните, как нам говорили в 2014 году, кто купил рубль за 30, доллар за 32 рубля, те горько пожалеют. Я предлагаю, господин Орешкин, раз он член правительства, очень богатый человек, но я думаю, что вы мне поможете. Я готов купить любую сумму долларов у господина Орешкина за 55 рублей за доллар. Пусть ему 10% будет ему доход. Или там его близких родственников, как у нас сейчас принято среди наших чиновников. Им же нельзя формально заниматься бизнесом, поэтому у них близкие родственники, сверхуспешные бизнесмены. Вот отлично. Пусть он порекомендует ближнего родственника. Я думаю, что мы с вами почти любую сумму соберем, чтобы купить доллары за 55 рублей, чтобы господа Орешкина и компания получили 10% прибыли. Это открытое предложение. Считайте это офертой, господин Орешкин.
Личные деньги с Михаилом Делягиным.
Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорубка. Самый беспощадный проект. Радио «Комсомольская правда». По четвергам с 6 вечера по Москве.
Личные деньги.
Действительно, вот я тут усомнился, может, я чего не понял, но вот действительно сообщение всех информационных агентств Орешкин заявил, что при нынешней цене нефти реальный курс 50 рублей за доллар. Ну, замечательно. Пусть он нам продаст с 10% рентабельностью сверх того, что он считает реальным курсом. Или пусть извинится за то, что вводит людей в заблуждение сказками о реальном курсе. Я думаю, что мы с вами наберем неограниченное количество денег, если появится действительно возможность у товарища выполнить свое обещание с 10% прибылью. 10% это очень хорошо. Но что-то мне подсказывает, что эти люди игнорируют собственные заявления, не обращают на них внимания. Вот еще одно заявление было потрясающе сделано на Восточном экономическом форуме. Руководитель одного из двух крупнейших государственных банков нашей страны обсуждал перспективу новых санкций. Дело в том, что поскольку российское государство не защищается от западной агрессии, а обтекает, ведет себя как мишень, есть такой термин у криминологов, виктимное поведение, поведение жертвы, которое привлекает агрессоров, и, в общем-то, не защищает ни себя, ни нас, в первую очередь нас не защищает. То есть, вероятно, новые санкции, которые приведут к запрету, могут привести к запрету государственным банкам работать с долларом. В этой ситуации, естественно, возникает вопрос о том, а что делать с людьми, которые имеют долларовые депозиты в этих банках. И человек сказал совершенно потрясающую фразу. Он сказал, что мы всем все вернем, а вот в какой валюте мы вернем, это обсуждается. На самом деле фраза вполне логичная, потому что если у банка заморожены долларовые резервы, то он вынужден, он может вернуть только те доллары, которые есть в наличной форме. Вообще-то говоря, в такой ситуации нормальное государство, поскольку есть запасы кэша у центрального банка, центральный банк должен был предоставить запасы этих наличных долларов для того, чтобы банки могли рассчитаться с вкладчиками, потому что вкладчики не по своей вине попали в эту ситуацию, а из-за абсолютной государственной импотенции. Но есть другой вариант, что люди получат другую валюту. Действительно, если это другая валюта, скажем, евро, или швейцарские франки, или британские фунты стерлингов, в общем, свободно конвертируемая валюта, то это вполне нормальный, вполне внятный разговор, потому что одну конвертируемую валюту меняем на другую, можно юани даже вспомнить в этой ситуации, хотя это уже по желанию, потому что юаней в европейской части России не очень высокую ликвидность. Мы здесь пока еще не являемся придатком Великого Китая, являемся придатком не в такой степени, как, скажем, Дальний Восток, Забайкалье и другие регионы. Вот, поэтому у нас обращение юаней ограничено, но это все равно юань — это достаточно серьезная валюта. Но возникли опасения, что речь идет о рублях. Ну да, сейчас рубль укрепился замечательно, очень может быть. Но мы все помним, что начинал это совсем недавно с 57 рублей за доллар. Потом стало 61, когда американцы сказали, что они там нас не очень любят и что-нибудь против нас введут. Пустяковые были санкции, но на волне заявлений. Потом подорожало до 67-68, тоже на волне пустяковых заявлений. Потом долетело до 70, сейчас упало до 67,5. То есть эффективность государства такова, что какой-нибудь клерк из Госдепа что-нибудь ляпнет, и у нас происходит падение рубля. В этой ситуации понятно, что когда, если ведут действительно серьезные санкции, рубль упадет. Вряд ли до 100, это не очень серьезный разговор, но 72-75, я думаю, мы увидим даже при очень ограниченных санкциях, даже без запрета работать с долларами к концу года. Соответственно, что означает обмен этих замороженных долларов на рубли? Это означает, что вам меняют по сегодняшнему курсу. Ну вот, например, сегодня вам поменяли бы принудительно по 67,5 рублей за доллар. А через две недели это было бы уже 72 рубля за доллар, вы потеряли бы деньги. Это означает просто прямую потерю денег. Я всегда думал, что наше государство имеет возможности в этой ситуации даже после запрета для соответствующих банков работать с долларами, даже после этого запрета оно может совершенно спокойно обеспечить интересы всех вкладчиков. Ключевое слово «может», потому что из высказывания руководителя одного из крупнейших государственных банков следует, что оно может и не захотеть. И вообще-то говоря, исходя из всей его экономической политики, из всего, что мы знаем про это государство, это очень правдоподобно, что оно и не захочет наши с вами интересы защищать и устроит нам с вами еще один 91-й год. Что значит надо делать сейчас? Значит, прежде всего, не надо поддаваться панике. Нужно дождаться до выборов в американский конгресс. Потому что если новый конгресс США будет протрамповский, тогда жестких санкций, скорее всего, не будет. А вот если новый конгресс будет антитрамповский, тогда да. Тогда нужно переводить будет долларовые депозиты, а лучше и в целом валютные, из государственных банков, которые могут подвергнуться санкциям, в негосударственные банки. Среди них надежных немного. Банк России постарался. Ну, можно покупать золотые инвестиционные монеты, что называется. Это надежно. Это на самом деле даже более надежно, чем доллар. Правда, ликвидность не очень большая. И самое главное, это можно так вкладываться в долгую, а не в короткую. И второй вариант. Есть филиалы иностранных банков. Единственное, что, конечно, филиалы, дочерние отделения, конечно, американских банков рассматривать не надо. Дочерние отделения турецких, китайских и немецких банков, это тоже ненадежные, французских. А вот, скажем, дочерние отделения итальянских банков, дочерние структуры, это я бы рассматривал достаточно всерьез. Ну, еще австрийских, потому что там нормальное государство. Но в первую очередь, конечно, дочки итальянских банков, особенно тех, которые долго работают на российском рынке. Никого не хочу рекламировать, поэтому я название не называю, кто нужно, легко сам сможет посмотреть. Но опять-таки перекладываться, теряя процент, нужно только в том случае, если конгресс будет антитрамповский. Давайте примем еще звоночку. Вячеслав, Челябинск, в эфире.
Добрый день, Михаил.
Здрасте.
Слушаю вашу передачу, много интересных вещей разговариваете.
Спасибо.
Вот. Вопрос такой. Вы не хотели бы баллотироваться в президенты? Может быть, при вас бы мы зажили немножко по-другому?
Ну, во-первых, честно скажу, что не хотел бы, потому что я одного президента наблюдал с достаточно близкого расстояния его работу, и двоих с не очень близкого. Могу сказать, что это самая страшная работа, которая только есть в мире, если, конечно, вы ответственный человек. И Ельцин, на самом деле, так плохо себя вел именно от того, что он не выдержал этого страшного психологического груза, в первую очередь. Вот, потому что представьте себе, представьте, что вы знаете две вещи. Первое. Ни одну вашу ошибку нельзя исправить, а касается она всех. Вы не можете исправить ошибки. Вы можете напряжением всех сил частично компенсировать ущерб, который вы нанесли, но только частично. Это первое. И второе. У вас никогда нет необходимого объема информации для принятия решения. То есть, когда вы принимаете решение, вы всегда понимаете, что вы легко можете ошибиться. потому что жизнь устроена так, что у вас нет достаточного количества информации, если вы президент. Если я слесарь, у меня может быть по-другому. Если я экономист, у меня может быть по-другому. Если я, как вы пишете, занимаюсь продажей гречки, у меня может быть по-другому. А если я президент, то по-другому не будет. Это другой масштаб решений. Это с одной стороны. Ну, а с другой стороны, у нас система устроена так, что никакой лишний человек, никакой человек, который считает, что государство должно служить России, российскому народу, а не, так сказать, кому-то еще, так, по-моему, даже в депутаты пробиться не может. Так что уж извините. Так что уж извините. Давайте еще звоночек примем. Да, Владимир из Подмосковья.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Мне вот такой вопрос. Вот так же, как в Беларуси, не пора ли нам тоже 2 нуля убрать? Тогда будет стоить не 68 рублей, а 68 копеек.
Вы знаете, убрать-то можно и 3 нуля, чтобы стоило 6, чтобы стоило 7 копеек. Но вы знаете, как было в анекдоте про Карла Маркса, куда ж умище девать? Ну а в нашем случае куда ж девать отсутствие? Государство-то останется все равно не советским. Это при Советском Союзе государство пыталось служить народу. Да, не получилось в итоге, сгнило. Но, по крайней мере, пыталось. А сейчас-то мотив совершенно другой. Посмотрите, социально-экономическая власть какая? Социально-экономическая власть обслуживает интересы финансовых спекулянтов против России. Руководитель внутренних войск страны. Ну, по-старому внутренних войск, ныне Росгвардии. Да, человек, который должен обладать юридическим сознанием, но просто, чтобы не нарушать закон. Предлагает человеку, которым он недоволен, сделать из него сочную отбивную. У нас руководитель Следственного комитета, и помнится, вывозил одного неудобного ему журналиста в лес, как бандиты в 90-х годах делали. Да? И чего? Вот у нас такое государство, да, к сожалению. Вот. Ну и, наконец, еще одно интересное сообщение. Вот вы прислали, вернее, в Твиттере я сейчас нашел. И вроде бы подтверждается. Но это сразу говорю, что подтверждение я не знаю. Надеюсь, что это неправда. Федеральный бюджет продолжает захлебываться от денег. А в городе Уфа, это столица Башкирии, если кто не знает, миллионник. Очень промышленно развитый и достаточно богатый город, и очень цивилизованный город. С 1 ноября отменяют скорую психиатрическую помощь. Строго по высказываниям сегодняшнего именинника, потому что нет денег. А обычная скорая скручивать буйных и успокаивать шизофреников и параноиков не будет, потому что у них на это нет сертификата. Вот как бы в советские времена как бы можно было не иметь сертификат на работу с буйным. Но если вы медик, и вы видите, что происходит, и вы понимаете, что делать, вы это можете делать. А сегодня вы это делать не имеете права, потому что вы в тюрьму можете загреметь. Пусть человек сходит с ума, пусть калечит окружающих, пусть себя калечит. Вы, зная, что нужно делать, не имеете права этого делать. Поэтому, так сказать, у нас же нет сейчас принудительного лечения сумасшедших. Они, если считают себя относительно нормальными, они живут со всеми. Очень много людей от этого страдает, очень много от этого преступлений происходит. Потому что у людей обострение наступает внезапно. И эта ситуация в миллионнике может привести к очень серьезным, очень болезненным эксцессам. Вот. И так далее. Да, вы тут пишете, что если меня куда-нибудь выдвинут, то сразу найдут счета за бугром. Знаете, не найдут. У меня, правда, был счет за... У меня был счет за бугром. На нем лежало, по-моему, 205 евро. И я осуществил грандиозную спецоперацию, чтобы из этой страны, куда я не хотел ехать по разным причинам, мне эти деньги вернули. Так что... Счетов за бугром у меня больше нет, но это мои проблемы. Потому что если вы не любите Россию, если вы ненавидите, как они говорят, эту страну, вы можете нарушать любые правила, у вас все будет очень и очень хорошо. Примеры мы видим вокруг себя на каждом углу. Счастливо, до следующей пятницы. Спасибо.
Личные деньги с Михаилом Делягиным.
Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.